Добрый день. Сегодня запись 465-го подкаста. Меня зовут Будам. По крайней мере, так я известен среди русскоязычных подкастеров. А сегодня у нас будет разговор с одним из моих подслушателей, который со мной связался и стал говорить, что ему есть что рассказать. Что ему есть рассказать, сейчас мы выясним. А пока добрый день, Вячеслав.
Здравствуйте.
Ну, представься, скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься и чем ты в жизни занимаешься?
Значит, сейчас я нахожусь в Вильнюсе, работаю программистом, сам я из Киева. Вот. Сам я Ruby инженер, пишу также и на JavaScript, то есть full stack engineer. Значит, работаю как разработчик 5 лет. Ну, больше 5 лет, да. Вот. И, собственно, работаю на европейскую компанию, да.
Давай все-таки вернемся немножко назад. Ты со мной связался и сказал, что каким-то образом ты слушал подкаст, и из-за этого ты стал что-то предпринимать в своей карьере. Расскажи мне, как это у тебя началось. Как ты стал программистом вообще?
Вообще по образованию я графический дизайнер. Вот. И я начал слушать ваши подкасты. Я очень хотел сменить карьеру последние годы обучения, то есть стать разработчиком и так далее. Но я думал, что это, наверное, невозможно без образования, то есть как так может быть, как можно стать программистом.
А скажи мне, ты говоришь, ты был графическим дизайнером. Ну, приведи пример, чем ты занимался тогда?
Рисовал логотипчики и так далее. То есть я, конечно, то есть когда мне было 8 лет, я увлекался программированием, ну, точнее, не программированием, а в 13 лет я уже конкретно увлекался программированием и так далее. Но как такового опыта разработки большого, ну, и даже небольшого вообще, я бы сказал, у меня не было. То есть да, я знал, что такое HTML, да, я знал, что такое CSS, JavaScript, хотя только знал. Вот. Как такового опыта я бы не сказал, что у меня вообще было. Вот.
Ну вот рисовал ты логотипы, и что ж тебя заставило перестать рисовать логотипы? Это ведь красиво.
Ну да, ну значит на третьем курсе мне захотелось преподавателю показать, что такое, что он увлекался программированием на PHP, я ему хотел показать, что вот есть другие языки, Python и Ruby. Вот, и они, может быть, в каких-то аспектах проще, интереснее и так далее. И чтобы привести конкретный пример, а не просто говорить ему о том, что какие они классные, я решил сделать приложение с помощью Rails Framework, вот, показать ему, то есть, как оно работает и как это довольно просто сделать там в Rails какое-то базовое HTTP-приложение. То есть, вот так вот. И после этого я понял, что на самом деле все-таки программирование и веб, ну, и на то время и веб-дизайн и так далее мне намного более интересно. Хотя впоследствии я понял, что именно конкретно программировать – это все-таки моя, так сказать, страсть и то, что мне нравится. И то, что бы я хотел делать.
Понятно. Ну, когда-то я помню, когда появилось это Ruby on Rails Framework, люди начали его любители, то, что называется, они стали делать shake the boat, раскачивать лодку и кричать, что это лучшее, что вообще человечество придумало в программировании, и все бросайтесь туда. Была такая, в общем-то, даже была группа людей, таких ярых последователей, конференции стали организовываться, и этот парень, который придумал этот Ruby on Rails, его трудная фамилия у него, но вот он был, ну, типа суперзвездой, я помню, вот это было где-то, наверное, в конце 2000-х годов. И видишь, и ты тоже попался на этот крючок, но, собственно, благодаря Ruby on Rails получилось, что у тебя появился интерес к программированию, да? То есть порог вхождения оказался невысок, и ты решил попробовать.
Да.
Ну, вот так что можно сказать, что Ruby on Rails, это, в общем, имеет положительную черту, а именно привлечение новых сил в встроенные ряды программистов.
Да.
Что там дальше?
Я, в общем, начал искать разные подкасты, мне стало интересно слушать.
Ну, правильно, как учат люди программирование в наши дни? Они ищут подкасты.
Да, и я заинтересовался, я услышал ваш подкаст, я понял, что вы разрабатываете на Java, но тем не менее мне стало очень интересно, помимо того, ваши рассказы об Америке и так далее, и разные ваши истории, то есть как у вас было в жизни и так далее, то есть где вы сначала жили, куда вы хотели уехать в ваши ранние годы и так далее. Вот, и мне стало интересно, значит, я все начал больше и больше, больше слушать вас. Вы говорили о том, что не стоит бояться получить свой отказ и так далее. То есть, и я подумал, что, то есть в меня это как-то вселило надежду и такого рода, и я начал пробовать после этого. То есть я изначально начал пробовать искать работу в Киеве. Но по Руби это было довольно-таки не очень на то время.
Ты знаешь, вот если бы меня спросили, я записываю подкасты сколько? 7 лет уже, наверное. Наверное, 7. Mm-hmm. Если бы меня спросили, какой самый полезный совет ты дал за все вот эти годы? И судя по фидбэку, потому что люди мне писали, я думаю, ответ очевиден. Иди и получи свой отказ. Я получал много имейлов, или так мне люди говорили, что... Вот это было очень важным. То есть люди не знали, что надо идти и все-таки попробовать, да?
Да.
Ну, как же ты получил свой отказ? И сколько у тебя их было?
Значит, я отправлял по Киеву, не помню сколько, потому что всего было предложение там около, кажется, 5 максимум, наверное. То есть было очень мало по Руби, да.
В смысле объявлений, не предложений работы, а объявлений?
Да. Вот. Я, значит, попробовал порассылать, у меня опыта никакого не было, естественно, у меня не было никаких приложений, я понял, что, в общем, найти работу у меня не получится.
И я думаю, что если ты сейчас посмотришь на то первое резюме, которое ты отправлял, оно выглядит достаточно смешно, правда?
Да. Вот, несмотря на все это, я как бы, то есть, единственное, что у меня было, это я сделал приложение своими силами, делал для одного из институтов, в Киеве есть такой институт Шалимова. Вот,
сердцем занимаются, да?
Да.
Но вот. Я тебя перебью, я хочу здесь подчеркнуть, потому что я считаю, что это важно. В чем тебе повезло вот тогда, когда ты написал вот это странное резюме, смешное. Mm-hmm. В чем тебе повезло? Тебе повезло в том, что ты не встретил какого-нибудь крутого программиста, который на него посмотрел бы и тебя высмеял бы. А таких очень много. А, как правило, вот эти звезды наши, летающие низенько, mm-hmm. они смотрят на таких, как ты, и говорят, ты что, куда ты лезешь? Ты посмотри, что ты вообще пишешь в этом резюме? Посмотри на мое резюме. И таким образом они отбивают охоту, обрезают крылья многим, многие ломаются, тушуются и думают, да, действительно, как я могу сравниться с вот этим суперстаром? А тебе или повезло просто в жизни, что ты не нарвался на такого, или ты просто не знал, где они ходят, да?
Да, но я как-то, насколько помню, не нарвался на таких. Вот. И я на самом деле пробовал много разных тактик, но первоначально хочу сказать, что да, я сделал приложение для института Шалимова. Там очень простой типа CMS, такой вот для управления там страница о врачах, докторах, каждому пофамильно.
Я думаю, ты написал программку, которая управляет скальпелем во время операции на сердце. Нет,
очень просто, то есть им нужен был просто сайт, чтобы себя рекламировать конкретно определенный там департамент поджелудочной железы, вот, то есть чтобы конкретно шли к ним и задавали вопросы там у них.
Ты им нарисовал красивую поджелудочную железу, я думаю, как дизайнер?
Почти. Ну, нет, не совсем. На самом деле, дизайн делал не совсем я, то есть потому что я считал, что я хочу именно только программировать. То есть в основном я занимался JavaScript и Ruby-разработкой, то есть с фреймворком Rails. Вот. Собственно, для меня те деньги, которые я получил, я считал, что это просто... невероятно, я не знаю. Вот я не знал, какие суммы люди получают, кто как, и сколько за проект и так далее.
А ты помнишь, сколько ты получил тогда?
Конечно.
Если в доллары перевести, чтобы было
там я в долларах получил, да.
Ну, естественно, институт Шалимова, какая там валюта ходит в этом институте? Доллары?
Да, Ну, да, я получил $500.
Отлично. Слушай, для человека, который никогда не программировал, это огромные деньги. Ты действительно прав. Это огромные деньги.
Да.
Вот. А сколько ты в это время, если не секрет, получал за свою работу дизайнерскую?
Я дизайнером даже не работал.
А, то есть тебе даже не с чем сравнивать. Это просто да. Было просто богатство какое-то, свалившееся.
Да, но если сказать точно, то есть дизайнером тогда начальных этапов без опыта, там, ну, 2000 гривен, там, 4000 гривен. В эквиваленте в долларах я не скажу, сколько это точно.
Ну, меньше.
Да. Вот, в месяц. То есть я, конечно, долго делал этот проект, вот, и потом мне еще долго его приходилось поддерживать. Но в любом случае, как бы, это был, так сказать, первая проба. Вот, значит, я начал потом искать работу в Украине, у меня не получилось ничего. Ну, то есть, все мне отказывали. То есть, понятно, все либо не были заинтересованы,
Меня удивляет вообще, как тебя взял институт Шалимова. Наверное, ты уж просто просил такие дешевые деньги, что...
Нет.
И у них бюджет был маленький.
Не-не-не, там просто был знакомый.
Кум.
Ну, типа того, да. Вот. И, в общем, да, я искал работу, не получалось. Помню, первое собеседование, просили сделать тестовое приложение, я сделал. Ну, и оно, конечно, не подошло. В общем, я очень расстроился, но я подумал, блин, в жизни очень большой процент именно, то есть по всему миру большой процент, возможно, тех, кто ищет и еще и джуниоров, то есть людей, которых можно учить там и так далее. Ну, я так думал. Вот, и я начал пробовать рассылать резюме за границу.
Вот. Это правда, на родине не поняли, подам-ка да. Я за рубеж.
Да, я начал пробовать рисовать за границу.
Тем более, резюме у тебя было уже покруче, там был институт Шалимова с реальным приложением. И, кстати, наверное, ссылочка там на него была, ты мог его показать, да?
Да. Вот, я начал рассылать в Америку. В Америку у меня не получилось, потому что у меня был ужасный английский. То есть, я и сейчас не могу сказать, что он у меня хороший. То есть, ну, во всяком случае, объясниться или составить резюме я могу уже. Вот.
Ну, все, я слушаю тебя. У меня такое ощущение, что ты какой-то человек вообще без тормозов.
Да.
То есть программировать не умеешь, английского не знаешь. Значит, ну-ка я с Америки, да?
Да.
Ну, видишь, я на работе, слушай.
Да, вот. Я начал рассылать. В общем, никто не отзывался. После у меня было несколько даже интервью. Все-таки я наткнулся на кого-то, кто мог мне то есть, предложить интервью. Но... до этого, то есть, я заметил, что очень большой процент игнорируют, то есть, никому не интересно, ну и понятно, логично. Вот, я начал думать, что что-то не так. То есть, я, конечно, понимал, что у меня нет опыта и так далее, но я начал думать, что же не так, вот, что можно сделать лучше. Я начал смотреть на конкретно на само вот это cover letter, типа, письмо.
Сопроводительное письмо.
Да, вот. Я начал понимать, что, окей, здесь нужно как-то сделать более, поправить английский, то есть и как-то более заинтриговать, вот.
Заинтриговать как? То есть приходи вечером на силовал, не пожалеешь.
Ну, типа того. Ну, я просто начал писать по поводу того, что вот я понимаю, что так все писали, но я думал, что я этим заинтересую людей, что вот я очень заинтересован изучать там всякие технологии и тому подобное, и вообще у меня нет образования, я сначала так начал, по-моему, писать, потом я уже начал понимать, что мне еще меньше, кажется, начало, то есть что-то отвечать, я это убрал, то есть я понял, что нужно некоторые вещи не то, чтобы лгать и так далее, а просто не договаривать. То есть, если не договаривать, они в следующий раз могут... они могут даже не спросить, потому что им уже будет неинтересно, потому что они поймут, что вот, мы хотим тебя нанять. То есть, и это, в принципе, в следующий раз как бы уже потом сработало.
То есть, ты мужчина-загадка.
Да.
Понятно.
Вот. Значит... да, в Америку не получилось, хотя, то есть, до этого я играл очень много в игры, поэтому у меня был знакомый из Штатов, то есть, я просил его потом подредактировать мое письмо, Вот, то есть, чтобы это было хотя бы как-то более грамотно, то есть, чем это было. Вот. И постепенно я подумал, что окей, ладно, Америка отпадает, никто не заинтересован, английский у меня ужасный. Попробую поотправлять куда?
На французском языке.
Да, я подумал на французском. Они же плохо говорят на английском. Я подумал, они же плохо, ну, типа так принято, так считается, что они же плохо говорят на английском.
То есть моих ошибок они не заметят.
Да. Вот, начал туда отправлять. И туда я не особо много отправлял, потому что я думал, да, ну, типа, может быть, они вообще не заинтересованы и так далее. То есть человек удаленный и так далее. И все-таки одна компания отозвалась. Вот. И, кстати, что смешно, там работали несколько американцев.
Mm-hmm.
Вот. Да. И после непродолжительного там два интервью они все-таки меня взяли. То есть очень просто, и они, им нужен был джуниор, которого можно было бы там делать какую-то там простую работу, и так вот я как бы и устроился. Конечно, потом проблемы возникли, я не знал, как получить деньги в Украину, как это можно сделать, ну, легально и так далее. То есть я не знал, что такое инвойс, долго пытался понять, потом понял, что это счет фактуры и так далее, как оно работает. То есть по ходу дела все начал понимать, когда уже начал работать. Вот. Ну и попутно учил английский. То есть как-то так. После этой компании во Франции я нашел компанию, то есть в Германии. Вот. То есть я уже считал, что вот у меня хоть есть хоть какой-то опыт, значит, больше вероятность, что найду.
По-немецки ты пару слов знаешь, типа Hände hoch.
Конечно. Да-да-да. Guten Tag и так далее.
Guten Morgen.
Да. Вот, Auf Wiedersehen, еще знаю. Видите? Ну, да. И, в общем, в конечном итоге, насколько я помню, я им говорил о том, что вот, я, типа, а-ля думаю, или ту работу выбрать, или эту работу, то есть как-то что-то
то
такое.
То есть рвут на части?
Да. Что вот, я вот такой классный. И спустя время все-таки я ему, помню, написал и говорю, я бы хотел вот у вас работать. Нашел я их, кстати, я хочу поправиться, потому что неправильно сказал. Нашел я их через рекрутера. Вот. Я отправил свое резюме и cover letter, но то был, оказывается, рекрутер. Я не знал. Вот, и он мне позвонил как-то в 8 утра, я такой думаю, кто же в 8 утра, смотрю, какой-то номер странный, только начинаю понимать, что это, кажется, из Германии. Говорю ему, здравствуйте, на своем ужасном английском, он начинает шутить и говорит, что он рекрутер такой-то компании, и у него есть несколько предложений, которые могут меня заинтересовать. Я говорю, да, конечно, мне интересно. Вот, и таким образом он нашел мне вот эту вот первую компанию, собственно, в которую я сразу и устроился. То есть мне очень повезло на самом деле. То есть никакого сложного интервью, ничего такого. То есть тогда, ну, как-то не было. Все было довольно-таки просто. И быстро я в нее, в принципе, устроился.
Ну вот видишь, вот я опять хочу вернуться к этому «иди, получи свой отказ».
Да.
Многие люди заранее себя хоронят. А вот видишь, а ты пошел туда, другой сказал бы, нет, что я туда пойду, меня там разорвут на части. А вот видишь, тебя даже не проинтервьюировали серьезно.
Да. Угу. Вот, и там я проработал полтора года. То есть попутно я изучал, естественно, и разные другие технологии. И там, кстати, я хочу заметить, что с JavaScript у меня был опыт, но было его мало. А там мне нужно было переписать главное приложение полностью на JavaScript, на каком-то фреймворке, там не Spruce Core, или может Spruce Core, я не помню. Вот. И для меня это было вау, как я это сделаю? Как же я это сделаю? И уговорил их, что напишу на Backbone, то есть с использованием Backbone фреймворка.
Ну, почему именно на Backbone?
А, я не знаю, тогда был бум, я так и думал, ну, я попробую, вот. То есть, и поэтому как-то... То есть, тот мне показался спорткор, кажется, тяжелым каким-то, я не понял его сразу. Вот, да и потом не разбирался. А с Backbone я уже... То есть, было довольно-таки полно документации как-то, и ее было, то есть, достаточно, но в компактной форме мне было легко, быстро его выучить и что-то сделать на нем. То есть, поэтому я и вывел. В общем... Переписал полностью приложение, вот, то есть переписывал я его, не знаю, год, наверное, полгода, наверное, до production ready, как-то так. Потом попутно они поняли, что я, оказывается, вообще-то не только, я даже не знаю, поняли они сейчас или нет, но я как Ruby-разработчик, а не JavaScript, ну, не позиционировал себя никогда так.
То есть они поняли, что ты вообще полиглот?
Да, да. Вот, они поняли, что у меня есть опыт с Ruby, и я начал поддерживать их API даже, да. А все остальные разработчики, которые писали на Java и так далее, они с Ruby как бы работали, но они не особо были заинтересованы, то есть, в нем. То есть мне этот язык нравился, и поэтому мне было легко разобраться в API, мне было легко разобраться во всем этом, и то есть мне довольно-таки просто было потом уже поддерживать API. А попутно я потом уже сделал приложение и на Rails еще одно, которое для конкретной компании там, то есть это не открыто, то есть не все увидят, а именно конкретно пользователи были компании. Вот. Как-то так. Потом я нашел, значит, то есть я поработал 1.5 года и подумал, что все.
Я устал. То есть ты сам ушел, тебя не выгнали?
Нет, меня ниоткуда не выгоняли, то есть отовсюду уходил я сам. Да. В общем, нашел, так сказать, человека, которому нужно было просто сделать сайт. Там на каком-то, я не помню, на какой-то доске объявлений он просто искал Rails-разработчика. Ну, думаю, окей, попробую. Познакомился, созвонился, поговорил. Он говорит, вот мне вот нужен вот такой, я стартап такой делаю. Он находится в Швейцарии. Я такой, ну ок, классно. Он говорит, сможешь сделать? Я говорю, да, да, смогу. Он говорит, я тебе плачу почасово, столько, такая-то ставка. Для меня это было еще лучше, чем в прошлый раз с немцами. С немцами у меня уже зарплата была выше, чем с французами. Mm-hmm. Вот. Я радовался, поработал 8 часов на него и понял, что мне это вообще-то неинтересно. Я ему говорю, слушай, вот я тебе сделал, вот это, тебе это устраивает? Он такой, да, да, устраивает. Он такой, можно я еще буду потом к тебе обращаться? Я такой, ну, наверное, да, но я ищу full-time job, типа. Он такой, ну... И, то есть, это еще было, когда я с немцами конкретно начинал работать. Извините, что я так сумбурно все рассказываю. Mm-hmm. Вот. И когда я уже работал с немцами, да, то есть, он мне снова написал, говорит, слушай, Слава, я хочу, чтобы ты работал на меня фулл-тайм, у меня есть теперь возможность, есть деньги и так далее, я хотел бы тебя нанять. Вот, и на немцев мне работать уже постепенно как-то становилось скучно, неинтересно, не видел никакого развития, вот, и я согласился, и вот поэтому, то есть там и зарплата была выше у него, то есть предложение, вот, и поэтому я перешел работать к нему, то есть, и вот я уже работаю на него 2 года, 2 с лишним.
А каким образом Вильнюс оказался? Ты же в Киеве был.
Да, значит...
Надо что-то про любовь. У тебя, может быть, с любовью связано что-то?
В Вильнюсе, да. То есть у меня есть девушка, но она появилась у меня недавно. То есть переехал я в Вильнюс 1.5, наверное, года назад.
Почему в Вильнюс переехал?
Изначально я понимал, что мне нужно что-то официально, то есть а-ля компания. В Украине мне делать не хотелось, потому что тогда как раз начинались только события, и точнее даже они еще не начинались. И мне не хотелось, потому что я боялся, что останется Янукович, и вместе с тем там что-то говорилось в новостях, что вот они переделывают там какой-то закон, связанный там с налогообложением для программистов. и так далее. И то есть, ну, я расстроился, что это будет не 5%, то есть, а что-то это изменится, там, или 15, или что-то. Я подумал, что я не хочу жить и, точнее, работать, то есть, получать деньги в той стране, в которой все непонятно с вот этой ситуацией, то есть, что могут измениться законы, что-то может меняться так сильно, активно и так далее. И мне хотелось что-то более стабильного. Вот. Я начал просто искать в интернете, где можно зарегистрировать компанию. Нашел несколько вариантов. Это, кажется, была Польша, Словакия, кажется, Литва, еще некоторые, а может быть и все, я не помню. Вот. Я по политическим взглядам всегда поддерживал Литву. Вот, и мне стало интересно, то есть для меня это вообще не какая-то неизведанная была страна, я вообще о ней ничего не знал. Я знал, что вот есть там президент Грибаускайте, который поддерживает Украину, и все.
А что значит по политическим ты поддерживал Литву? Может, я чего не знаю, может, мне надо начать поддерживать Литву политически?
Ну, в том плане, что она всегда боролась с... Ну, не то, что боролась, но всегда было противостояние такое с Россией. То есть,
а ты не любишь Россию, я так понимаю?
Ну, не то, чтобы не люблю прям, но... то есть, да, последнее время мне начало раздражать о том, какая дезинформация появляется в их новостных лентах.ру и так далее. То есть меня начало это уже вот просто раздражать, до чего доходит это. И начал становиться все негативней и негативней. А до этого кто-то... Я хотел перевести статью по Руби на украинский язык. И один москвич мой знакомый, он начал смеяться и говорить: «Зачем тебе этот свинячий язык?» Я такой: «Стоп, подожди. Ты что-то имел в виду?»
Сразу в глаз.
Да, да, и после этого как-то у меня, ну, я уже понял, что на самом деле, как бы, москвичи и так далее, то есть очень часто просто относятся как-то негативно к людям из Украины, и, в общем, после этого салуиды и так далее.
Угу. Вот. То есть назло русским ты уехал в Вильнюс?
Ну, не то чтобы назло, но как бы я просто хотел находиться в стране, где их меньше. Вот. Вот так вот. То есть и работать с той страной, которая поддерживает Украину. То есть изначально так. То есть Словакия, допустим, там Польша, насколько я помню, она, да, поддерживала, но не так сильно, как президент Грибаускайте. То есть из-за этого мне она как бы и понравилась. Вот. То есть я зарегистрировал компанию, и они сказали, что... то есть я приехал в Вильнюс, мне понравилось. Мне сказала женщина, которая зарегистрировала мне фирму, сказала, что вот, сможете получить еще ВНЖ.
ВНЖ это что?
Временный вид на жительство. Я такой: ну, типа, классно. Она такая: хотите? Я такой: да, конечно, было бы здорово. Она говорит: сможете ездить просто... с этим ВНЖ, то есть по Европе, там, например, если хотите. Там. Можете жить в Вильнюсе, если хотите. Я говорю: хорошо, конечно. То есть я подал документы, там не сильно отличалась стоимость всего, потому что она мне еще сделала, насколько я помню, скидку там небольшую. Вот, и...
Ты имеешь в виду стоимость оформления компании?
Да, вообще на самом деле оформление компании стоит копейки. Но я-то не знал, как это сделать. Я не знал литовский и сейчас не знаю литовский язык. Вот. И поэтому мне нужно было кому-то обратиться. Я вот нашел женщину, которая говорит на русском языке и которая может с этим помочь. Да. Она как раз занимается регистрацией фирм, помогает с ВНЖ и так далее. То есть, ну... Я подумал, что окей, мне это было бы интересно, тем более непонятная ситуация в Украине. Вот, тогда, как я уже говорил, я боялся, что останется тот же режим, что не будет ничего меняться, что разве что только в худшую сторону там что-то случится с налогообложением и так далее. И потому, в общем-то, был за, чтобы уехать. Вот. Как-то так. Значит, оказалось, все довольно-таки просто с этим получением ВНЖ. То есть я зарегистрировал фирму, я работаю по-настоящему, легально, получаю деньги и так далее через нее. Вот, и то есть нет никаких оснований, типа, мне отказать получить это ВНЖ, то есть у них. Вот, и, собственно, я его как бы через 2 или 4 месяца получил. Вот. И с тех пор живу в Вильнюсе.
Ну и какие планы на будущее? Будешь продолжать жить в Вильнюсе или пока не знаешь?
Я хотел сказать, что вот недавно я просто после того, как я послушал подкасты о том, как вы сказали по поводу, что у парня депрессия, я устал, конечно, работать на текущей работе, то есть он очень эмоциональный человек.
Ты эмоциональный?
Нет, мой начальник, то есть. То есть немножко так устаешь, конечно. Я просто хотел посмотреть, какие есть варианты еще. Помимо этого, мне стало интересно, потому что я не чувствую, я чувствую нехватку вот этого вот практики, собеседований и так далее. То есть чувствую, этого не хватает. Мне очень интересно, что сейчас люди спрашивают, какие тесты делают и так далее. Я начал пробовать искать работу дальше, то есть я начал рассылать в Испанию, потому что я как раз недавно был в Испании, в Барселоне, мне очень там понравилось. Вот, потом начал рассылать в Германию и так далее, и сначала мне как-то это не шло. То есть я расстроился, думаю, что же, опять что-то не так. Я отправил, помню, одному австралийцу, и у меня был очень плохой вот этот cover letter, очень плохой. Он мне сказал, вы нам не подходите. Ну, я такой думаю, ну, понятно, понимаю, но... А я ему даже резюме не отправил. Ну, я думаю, ну, почему? Что же ему не нравится? Cover letter, наверное, не нравится. Я ему хотел узнать. И он меня спрашивает, прошу прощения, вы бы не могли сказать, что вам конкретно не нравится? Ну, то есть, ну, я в хорошей форме, так сказать, написал это. А он мне ответил, да, конечно, мне не нравится, как составлен cover letter. Видно, что вы потратили на него 5, там, 4 минуты, там, или минуту даже, не помню. Я говорю, я понял это, переварил и начал уже писать, уже вкладывать силы, так сказать, в этот cover letter. То есть уже не пренебрегать этим, то есть я начал понимать, что главное не резюме, то есть не только резюме, а и cover letter очень необходим, хороший. Вот, и изменил cover letter, и потом, допустим, ну, я не знаю, статистику точно, но, допустим, если тогда мне отзывалось на 5, допустим, 5 раз отправлял резюме, мне отзывался 1 из 5, то теперь мне отзывалось уже 4 из 5. То есть...
А что ж там такого надо писать в cover letter, чтобы оно работало?
Я начал писать о том, что, то есть, я там делал, допустим, bug-fix в Gemme для Amazon, Gemme для Amazon, там Ruby Gem, он, значит, для...
Ну, это библиотечка такая.
Да, да. Вот, там сделал bug-fix, там еще где-то что-то написал, там, и, в общем, написал в резюме, что вот я еще коммитил в Amazon. То есть, это же правда.
Не в резюме, а в cover letter, ты имеешь?
Да, в cover letter, прошу прощения, да. Вот, написал, что работал в таких-то вот компаниях в Европе, то есть... То, что я там не находился, никого особо не... Я после этого не учитывал, я это не дописал. Да, я находился, допустим, вот в Швейцарии я был, ездил этим летом. Вот. То есть, когда меня спрашивают, работал ты ли вообще в офисе? Я им говорю, да, я работал. Но они не спрашивают уже конкретно, сколько времени ты там работал и так далее. То есть, эти вопросы, они как-то... Не знаю, они сами, так сказать, строят свое вот это вот впечатление, сами додумывают все. Ну, как читать книгу, то есть. То есть, поэтому, наверное, людям больше надо читать книги, чем смотреть фильмы. Вот. Начали приглашать на интервью. Сначала тоже было не очень хорошо, потому что я очень нервничал. То есть, путался, не очень хорошо думал. То есть, и в основном получал отказы. Говорили, вот, нам неинтересно. После этого я уже начал как-то смотреть меньше на проблему, я хотел порекомендовать, допустим, этому человеку, у которого депрессия. Есть такая книга «Headhunter Hiring Secrets». Вот. Там книга от одного рекрутера какой-то американской компании, и он там советует, как стоит писать cover letter, как стоит составлять резюме, как стоит вести интервью и так далее. Ну, то есть, как собеседоваться. Вот. И мне эта книга тоже очень помогла, потому что вот, там, допустим, была статистика проведена. Он говорил, что вот и каждое пятое конкретное собеседование, то есть по статистике он не проводит к работе, там, скажем. Там, что не стоит говорить на собеседовании. И мне это очень помогло, допустим, когда я собеседовался с одной компанией, которая находится в Барселоне. Я туда сейчас не поеду, к сожалению, потому что конкретно нужно переехать туда и там работать в офисе. То есть я отказался. Но они заинтересовались и как бы пригласили. Значит, там девушка, то есть, которая меня собеседовала, первое, там было 3 интервью, она собеседовала, спрашивала меня там такие базовые вещи, как вы отреагируете в такой ситуации, там, как вы, например, отреагируете, если кто-то вам, с вами будет не согласен и будет там нервничать там или что-то, что вы, как вы поступите, как вы решите эту ситуацию и так далее. Вот. И в этой книге очень много-много-много собрано как раз такой вот базовых ответов на эти вопросы. Там не то чтобы ответа, но хотя бы начинаешь понимать, что от тебя ожидает. То есть тот, кто тебя собеседует. Вот. Ну и она, допустим, там вопросы спрашивает. Расскажи, пожалуйста, о своих слабых сторонах и сильных сторонах. То есть, допустим, такой вопрос. То есть, что не стоит говорить, что лучше промолчать, что лучше сказать и так далее. Расскажи о своих увлечениях. Расскажи о своей семье, например. То есть, что не стоит говорить и так далее. То есть, расскажи лично о себе. То есть, очень много-много полезной информации там было, потому что я как неопытный не знаю, что конкретно от меня вообще люди ожидают. Они хотят услышать правду, или они хотят, то есть, стоит мне, ну, то есть, я не понимал, не знал, да.
Скажи, а вот слушал ли ты подкаст, вот у меня был 463-й, я разговаривал с человеком из Киева, который давал советы, как нужно стать программистом, не программистом. Да. Ты слышал? Согласен да. ли ты с его подходом или нет?
Нет, не очень. То есть там, он предлагает работать там, за бесплатно, за копейки или что-то такое на наши в Украине государственные, там, на государство, в общем, так далее, что-то делать. Или изучать... Какой язык программирования?
Паскаль он предлагал.
Паскаль, да. Вот. Я считаю, что нет. Потому что, то есть, кто-то в комментариях там ответил, что лучше изучать какой-то современный язык, который востребован, который пригодится. И то есть, мне кажется, то есть, да, там в динамических языках, как Ruby, Python, там нет, то есть, как в Java, да, что ты можешь указать конкретный тип и так далее. То есть ты можешь легко конвертировать эти типы там, с integer в string и так далее. Но, то есть и потом, может быть, я не знаю, может быть, для людей это станет какой-то вау, быть не может, там, как-то необычно, и все перевернется и так далее. Но я думаю, что стоит начинать с современных языков программирования. И помимо прочего, хочу добавить, что у меня недавно мой знакомый начал изучать, то есть первый язык программирования, как я понимаю, такой толковый, который он начал изучать, это был JavaScript. И он сразу через короткое время нашел работу. То есть стал разрабатывать там с помощью Node.js, там, с использованием Node.js. Вот. Он никогда не программировал на каких-то, там, я не знаю, Pascal.
Ну, понятно.
Да, то есть я не думаю. Я думаю, стоит... То есть это простые языки программирования. И Да, большая конкуренция. То есть по Ruby у меня тогда не было особо конкурентов. Сейчас их очень много. Очень много рубистов.
Ну, понятно. Что в завершение подкаста, что ты хотел бы еще сказать? Может быть, какой-то совет дать ребятам, которые начинают программирование? И мог ли быть какой-то один короткий или важный самый совет, который ты понял для себя и хотел бы поделиться?
Да, думаю, стоит. Во-первых, стоит очень важно не зазнаваться, потому что и это у меня было. Несмотря на то, что у меня не было никакого опыта и так далее, стоит не зазнаваться, не думать, что ты самый классный, самый какой-то умный, там, я не знаю. То есть это раз. Два, не стоит, наверное, тоже бояться. То есть и стоит идти и пытаться, то есть не бояться получить свой отказ. Ничего в этом страшного нет. Нужно не так сильно относиться эмоционально к этим всем отказам. То есть я заметил, что да, когда эмоционально там слишком переживаешь все эти проблемы, что тебе все отказывают и так далее, то ты начинаешь уже думать о себе, что вот, ты какой-то неудачник, ты никому не нужен и так далее. И потом просто можешь даже перестать дальше заниматься и так далее. И будешь искать, я не знаю, в другой карьере.
Я немножко перефразирую то, что ты сказал в одном месте. Ты когда говорил про зазнаваться, я так понимаю, что ты вообще себя очень любишь, вероятно. И это неплохо. И это такой совет я могу дать многим. Полюбите себя. Начните с этого. Полюбите себя таким, как вы есть. Не думайте, что вот если я улучшу это, вот тогда весь мир меня полюбит и поймет. Нет. Вот вы такой. Полюбите себя, скажите, да, я вот ценный вот в таком варианте, в таком наборе, в таком пэкэдже. Вот. И если у вас появится любовь к себе, появится некое достоинство и гордость, это будет слышно. Люди, которые с вами говорят, они слышат это. Они слышат, что человек уверен в себе, что он... Наверное, он может это сделать. Когда вас нанимают, они все же тоже рискуют. Они не знают. Вот я его возьму, а он, окажется, ничего не сможет. Если человек приходит и начинает так неуверенно и робко говорить, ну, наверное, я попробую. Я, как hiring manager, я не хочу рисковать. Я не хочу думать, ну, вот он говорит, ну, я попробую, может, и получится. Зачем он мне? А пришел, допустим, такой, как ты, и такой... самоуверенный, может быть, даже нагловатый, и говоришь, да, я это сделаю. Я не знаю, может быть, я делаю ошибку, может быть, тот, который неуверенный, был круче, но, по крайней мере, ты мне даешь базу, ты уже уверен, что ты это сделаешь. Уже для меня какой-то комфорт в этом есть. И это немаловажно. Поэтому будьте чуть-чуть поувереннее себя и полюбите себя.
Да.
Ну, я думаю, на такой ноте можно и завершить подкаст.
Да.
Не бойся получить свой отказ и люби себя. Да?
Да.
Ну, спасибо. Хорошо. Хорошо, тогда все, Вячеслав. Спасибо большое за твой рассказ интересный. Надеюсь, спасибо, что кому-то это поможет. А тебя попрошу отвечать на комментарии в подкасте, если будут у кого какие вопросы к тебе.
Да.
Спасибо и до свидания.